Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Это программа «В первых рядах». И также со мной в студии находится моя коллега Елена Глещинская. Приветствую.
Здравствуйте.
Ну, у нас традиционно главные истории дня с комментариями очевидцев, с комментариями экспертов, участников событий. И начнем мы, конечно же, с коронавируса. Специалисты Роспотребнадзора проводят на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу двойной контроль прибывающих. С начала года врачи осмотрели 20 тысяч рейсов и более миллиона человек.
Случаев заболевания вот этим новым коронавирусом, который возник на территории Китая, по данным на сегодня, 25 января, в России не зафиксировано. Однако выявили 50 человек, которые прибыли из Китая. Они были все госпитализированы, помещены под карантин. Однако у них нашли симптомы ОРВИ, других различных инфекций, гриппа, пневмонии. Они были помещены отдельно, и врачи их наблюдают, но все-таки тесты, которые были проведены, показали, что это не коронавирус, так что в России пока что нет зараженных. Что касается Китая, приходят оттуда сообщения, что закрыты все транспортные сети, не работает общественный транспорт, районы города Ухани будут изолированы, больницы переполнены, не хватает персонала, масок, средств защиты. Сейчас уже даже принимаются пожертвования местных жителей для того, чтобы обеспечить вот этот вот карантин. Отменены праздничные мероприятия, людям не советуют покидать своих домов. Наша собеседница Елизавета Девятова, которая проживает в Китае в городе
Я его произнесла,
теперь не могу, да, в провинции Гуандун,
Чжухай.
Чжухай, да. Он не так, как Ухань, карантин, но все равно там выявлены зараженные...
Зараженные
десятки человек. Есть в этом же городе карантин. Все жители, включая Елизавету, которая там по работе проживает, она получает специальную рассылку в WeChat. Это официальная информация от властей, которая ежечасно, может быть, там несколько раз в день, во-первых, высылают им карты распространения болезни, сколько есть зараженных, сколько есть вылеченных, какие новые рекомендации дают от властей, то есть она получает постоянно...
Причем карта не только китайская, там еще указаны точки по миру.
Да. Она постоянно получает эту информацию, и она говорит, что таким образом, ну, люди более спокойны, они не чувствуют того, что...
Что их держат в неведении.
В неведении, да. То есть у них есть вся полная информация об этом вирусе, вся, что есть и у правительства. Давайте послушаем, что она говорит.
Нам рассылают сообщения, где написано, чтобы мы гуляли в масках, если выходили на улицу, мыли руки с мылом после того, как приходим домой. Также не контактировать с зараженными, пить много воды. Но люди спокойно гуляют, родители с детками гуляют, кто-то ходит в масках, кто-то нет. Ну, то есть... кто как хочет. Ну, конечно, многие боятся, но в основном люди просто празднуют Новый год, отмечают, салюты пускают. Просто соблюдают меры безопасности и все.
Китайские власти сообщают, что очаг заболевания в Ухане полностью локализован, ситуация находится под контролем местных властей. Я не знаю, как, но если все новые и новые продолжают люди выявляться с этим заболеванием. Вот по последним данным, что сообщает местное ТВ, 1372 человека, 41 пациент по-прежнему скончался, и вирус распространяется на многие другие страны. Однако вот если говорить о туристах, то туроператоры говорят, что спрос остается прежним на курорты. Конечно, это не Ухань, это Хайнань, это немножко в другом месте, но все равно паники нет, и люди считают, что раз в миллиардном Китае заразилось там всего лишь 100 тысяч человек, то ничего страшного не происходит. У нас еще был один собеседник, Валерий Воронин, он же живет в Пекине, он говорит, что в Пекине вообще нет никакой паники, хотя вот он пытался купить маску и не мог, у него были определенные затруднения, однако все-таки через день ему удалось найти. Пришлось сдать билеты на массовые мероприятия, там, в театр, который в последний момент отменили, и все-таки праздники будут люди проводить дома, а не на улицах. Но, с другой стороны, он говорит, что довольно спокойно и паники в самом Пекине нет. Давайте послушаем.
Ну, на самом деле, паники какой-то в Пекине нету. Меры предосторожности, да, они соблюдаются. И власти рекомендуют всем оставаться дома, особо на улицу не выходить. Если на улицу ты выходишь, то рекомендуется надеть маску. И, в принципе, сейчас все в масках здесь ходят, абсолютно все. Я даже сегодня видел гуляющую собаку в маске. Также рекомендуется мыть руки и просто соблюдать гигиену. Да, но такой массовой паники здесь я не наблюдаю. Людей очень мало, они сейчас китайский Новый год, и в основном все стараются оставаться дома. Масок действительно очень сложно купить сейчас, потому что спрос на них очень большой. И также сейчас маски очень подросли в цене. Но, в принципе, их можно достать.
Что я скажу? Главное для тех радиослушателей, кому
которые собираются в Китай.
Которые не собираются в Китай, которые беспокоятся о своем здоровье, что все признаки этого заболевания, они очень похожи на пневмонию. То есть высокая температура в первый момент заболевания. Ну вот, правда, этот инкубационный период длится 4-5 дней, то есть можно сразу не заметить заражение. Однако, когда начинает развиваться болезнь, высокая температура до 39-40 градусов, слабость и боль в грудной клетке. Очень похоже на пневмонию.
Угу. Вот по последней информации от китайского CCTV, это центральное телевидение Китая, 1372 случая подтверждены пневмонии, которая вызвана новым типом коронавируса. 41 человек скончался, 39 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Также
50 на 50 почти.
Да. Информация по поводу граждан Соединенных Штатов Америки. За ними власти готовы прислать чартерный самолет. Их там порядка 1000 человек в Ухане. Конкретно про этот город говорю. Так вот, причем этот борт будет с медиками на борту, то есть там полностью как бы поддержание, да, состояния, если у кого-то возникнут какие-то осложнения. Но уточнение, что рейс будет платным. Могут взять даже и не граждан США, если те готовы оплатить, в общем-то, перелет. Что касается россиян, их там, конечно, не так много, как граждан Америки, то есть там речь, ну, наверное, на десятки человек максимум. И по информации прессы тоже вопрос сейчас решается, каким образом можно эвакуировать россиян из Китая, конкретно из Ухань, из города, который является очагом вот этого нового неизвестного коронавируса. Следим за ситуацией, пока переходим к другой теме.
В эфире радио «Спутник».
Очередные вбросы и разоблачения шпионов. В случае с российским генералом, перехваченным американскими военными в районе сирийского Манбиджа, произошел более года назад. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
Вот в ведомстве заметили, что американским военным не стоит искусственно нагнетать обстановку по поводу этого инцидента с перехватом российской колонны, потому что факт этот произошел 14 месяцев назад в районе сирийского населенного пункта Манбидж, который тогда находился под тройным контролем возглавляемой США так называемой антитеррористической коалиции, курдских отрядов, а также сирийских правительственных войск. И в данный период всем этим сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. По-простому я, наверное, скажу, что там творилось такое, что разобрать, наверное, невозможно было. И поэтому случай, который вот этот был изложен американским представителем, это вот наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии. Так отметили в Министерстве обороны Российской Федерации. Я предлагаю сразу же послушать мнение главного научного сотрудника Института США и Канады Российской Академии Наук, доктора экономических наук Владимира Васильева.
Если, как говорится, сегодня американская страна решает, каким образом действует, то, с моей точки зрения, они связаны с тем, что в Америке идет процесс импичмента Трампа, хотя этот процесс в значительной степени пока парализовал и деятельность американского ведомства, и дипломатического ведомства. Еще и вторая сторона медали. Позиция официальной американской линии на сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Те силы, которые не стремятся это сотрудничество поддерживать. Вот те люди, которые на сегодняшний день командуют или чувствуют определенного рода безнаказанность, учитывая, так сказать, элементы паралича в деятельности Белого дома.
Вот как отметил с нами в разговоре Владимир Васильев, не случайно все это происходит, потому что вот он отметил такую вещь интересную, что как раз вот в середине декабря сообщалось о взаимодействии между террористическими разведками США и России. Помнишь, когда там...
Антитеррористическими,
когда удалось задержать террористов, которые собирались...
В Санкт-Петербурге
подорвать на массовых мероприятиях бомбу. И тогда, когда вот прошли эти сообщения, сразу после этого был вот такой вот реванш некоторых сил со стороны, вот, как считает Владимир Васильев, военных США или разведки США, которые находятся в оппозиции к нынешней власти, чтобы показать, что не все так гладко, и каким-то образом, может быть, даже и помешать это, и сыграть на руку тех сил, которые делают импичмент. Угу. Вот такая вот версия.
То есть обнародовав версия,
что все это не совпадение. Сначала информация о сотрудничестве, а затем пошла вот массовая информация о всяких шпионов, которые ловят.
Угу. То, что не все так гладко вот на этих каналах связи.
Да.
А так, ну и еще есть же продолжение различных вот этих шпионских историй. Дипмиссия России в Японии выразила свое сожаление в связи с тем, что Токио присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании.
А именно агентство Киода сообщало, что сотрудники российского торгового представительства якобы могли передавать секретную информацию, и теперь полицейское управление просит посольство способствовать явке этих сотрудников. Причем один из россиян является уже бывшим сотрудником торгпредства и покинул Японию, причем это 3 года назад. А второй сотрудник обладает дипломатической неприкосновенностью, ему около 50 лет. И, то есть, действительно, они занимали какие-то там должности и имели доступ к определенной информации, но никаких доказательств этому не предоставлено. И поэтому наши дипломаты считают, что это дань общей традиции, общей моде, что ли, к этому хайпу с такими представителями, дипломатами, которые могут быть в чем-то заподозрены.
Угу. Но при этом местная пресса пишет, что японская, я имею в виду, полиция арестовала бывшего сотрудника японской компании, которая, значит, подозревается, ну, вот этот сотрудник, что в феврале прошлого года он якобы передал секретную информацию сервера своей компании вот этим двум сотрудникам торгпредства России, якобы подозреваемый в целом свою вину признает. Вот больше никаких подробных формулировок нет, но в целом подозреваемый свою вину признает. Ну, ждем, может быть, когда на официальном уровне уже будут предоставлены какие-либо доказательства. А пока делаем паузу и продолжим вот эту шпионскую историю.
Радио «Спутник».
Ранее болгарские власти объявили персонами нон-грата 2 российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже. Сотрудники посольства якобы интересовались избирательными процессами и государственной тайной. В ответ на это МИД России преградил принять зеркальные меры.
Министерство иностранных дел России считает необоснованным выдворение российских дипломатов и указывает на то, что властями Болгарии не предоставлены доказательства в обосновании вот этого вот выдворения. И расценивается как недружественный провокационный шаг болгарских властей. И, естественно, какие-то ответные меры будут. Какие же должны быть доказательства для того, чтобы выдворить российских дипломатов?
Сейчас попробуем прояснить у советского и российского дипломата, профессора дипломатической академии МИД России Льва Клипацкого. Он с нами на связи. Лев Николаевич, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Лев Николаевич, вот это широкая практика выдворения без каких-либо обоснований? Или необходимо предъявить какие-либо доказательства, официальные там, претензии и так далее?
А обычно это сопровождается высказыванием претензий.
Угу.
То есть должно быть обоснование. Обоснования могут быть различного рода. Ну, скажем, оскорбление главы государства, оскорбление министра иностранных дел, оскорбление, скажем, религиозных чувств, искажение резкое, но это редко, чтобы к историческим каким-то искажениям, которые бы были поводом для объявления персоны нон грата. И либо, скажем, грубое, достаточно грубое нарушение национальных законодательных норм. Но в любом случае это должно быть основанием, должно быть не то что документально, но достаточно фактического указания на то, что данный дипломат вот совершил такое преступление, которое не корреспондирует с национальными, культурными, законодательными традициями страны пребывания, или, повторяю, оскорбление главы государства, председателя правительства, министра иностранных дел. Вот это такого рода типичные вещи, но обязательно все же с указанием.
Как вы думаете, что произошло в Болгарии?
Ну, сейчас трудно на этот счет размышлять. Это все же должны болгарские власти сказать причину выдвижения такого оскорбления. Это тоже ведь оскорбление, объявление персоны нон грата без указания причины, это тоже оскорбление. Значит, последуют соответствующие шаги с российской стороны.
А что насчет вот официальных претензий? Ну, там же, в общем-то, называются конкретные нарушения, то есть это вмешательство, попытка вмешательства в избирательный процесс, нарушение, да, вмешательство в государственную...
Нет, поиск информации.
Тайну, да, поиск информации. Там, по-моему, одному еще по энергетическому сектору предъявляют. Так вот, учитывая то, что у дипломатов неприкосновенность, их могут только выслать или могут как-то вот по местному законодательству правоохранительные органы организуют следствие, дальше, в общем-то, включается суд и так далее?
Нет, это исключено. Они не могут быть привлечены к суду, за исключением, если они сами совершили какие-то грубые нарушения, скажем, наезд на граждан страны со смертельным исходом, или нанесение какой-то тяжелой травмы, то тогда могут быть значит, предложения предать суду и так далее. Это такого рода явления очень и очень, по крайней мере, я один раз за последние 15 лет могу привести случай, когда дипломат был лишен дипломатического иммунитета, и предстал перед судом иностранного государства и, соответственно, понес, значит, наказание. Но, я повторяю, это крайне редко. Это означает, что государство должно освободить своего представителя от иммунитета.
Угу. Лев Николаевич, а вот это же достаточно популярная история, да, про шпионов. Вот если мы обратимся в ретроспективу, приводились доказательства и какие последствия следовали? Что будет, если вот в этом случае болгарская сторона приведет конкретные доводы? Или наоборот, если это все окажется, в общем-то, как заявляют в России, болгарской шпиономанией? Как это отразится на репутации той страны?
Из кого это интересует, может посмотреть различные, значит, фильмы. И когда дипломаты уличали в шпионаже, это всегда было, что называется, пойман с поличным. И только это основание, пойман с поличным, или принимал, или передавал, значит, какой-то тайный, значит, тайное хранилище или вкладывал туда информацию, это только если пойман с поличным. Если болгарская сторона не имеет такие основания, значит, это просто надуманный предлог.
Если они не докажут или окажется, что обвинения были ложными, они должны что сделать? Ну, извиниться, это же мало. Что еще? Болгарская сторона.
Если это вежливые люди, они могут выразить сожаление о том, что это произошло недоразумение, и, значит, это основание для извинения. Если, я повторяю, это воспитанные, культурные люди, уважающие правила международных норм.
Угу. Ну вот вы сказали то, что должны быть пойманы за руки, но ведь по праву вообще и показания свидетеля считаются доказательством. То есть возможно ли такое развитие?
Это все равно что должно быть, что, ну, если, как правило, возможно, что ваши слушатели знают, что если кого-то поймали, обязательно поймали при либо передача документов, либо передача какой-то информации, либо еще что-то. Это все равно в предъявлении претензий с доказательством наличного преступления.
Угу. Спасибо большое за разъяснение, Лев Николаевич. Лев Клипацкий, советский и российский дипломат, профессор Дипломатической академии МИД России, был с нами на прямой связи. Делаем паузу, и еще одна новость.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Президент России Владимир Путин поручил проверить приговор, вынесенный фигуранту московского дела Константину Котову, и при необходимости принять меры прокурорского реагирования. Это следует из обнародованного на сайте Кремля в субботу перечня поручений главы государства по итогам пресс-конференции 19 декабря.
Ответственным за проведение за проверку приговора Котова назначен новый генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. И свой доклад Краснов должен предоставить не позднее 31 марта. Напомню, Константин Котов – это второй человек в России, который приговорен по этой статье. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведение собрания, митинга и участие в несанкционированных мероприятиях. Тверской суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Первым был Эльдар Дадин, который получил 3 года колонии, и через 2 года приговор Дадину был отменен. То есть уже такой прецедент. Что касается защитников Константина Котова, в декабре 2019 года они предоставили в Конституционный суд жалобу. Они также просили отменить приговор Котову, считая, что он невиновен, и требуют немедленного освобождения. Они считают также, что суды проигнорировали постановление Конституционного суда, устанавливающего уголовную ответственность только в случае ущерба имуществу или здоровью людей. Давайте послушаем адвоката Константина Котова Марии Эйсмонт.
Наша позиция заключается в том, что Котов невиновный человек, что в его деяниях нет состава преступления и не может быть, учитывая, что закон – это не только норма, но и обязательное толкование ее Конституционным судом. Конституционный суд высказался по поводу 212-й прим в своем известном постановлении по делу Дадина. Таким образом, изначально Котов со всей очевидностью невиновен, преступление совершал и должен быть незамедлительно освобожден. Уголовное преследование должно быть прекращено, ему должно быть разъяснено право на реабилитацию. Насчет возобновления дела – это неправильный наш подход, поскольку жалоба Котова в Конституционный суд Российской Федерации лежит с прошлого года.
Высказался по этому поводу и комиссия Совета по правам человека по научной и правовой экспертизе. Она выдала заключение, что суд не проделал нужной работы, чтобы доказать обстоятельства преступления, совершенного Константином Котовым.
Угу. Константин Котов, отмечу, второй человек в России, приговоренный к лишению свободы по вот этой 212-й статье о неоднократном участии в мирных несанкционированных митингах. Первым был Эльдар Дадин, он в 15-м году получил 3 года колонии, но через 2 года приговор Дадину был отменен. В студии работали Елена Глещинская и Никита Воронков. Всем спасибо.
Спасибо.
Впереди информационный выпуск. Оставайтесь с нами.
В первых рядах.